Глава десятая. Продолжение. Я 9 лет не видал своей маменьки и не знал, жива ли она, или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал, где живет Густав Мауер, который был арендатором у графа Зомерблат. И мне сказали, граф Зомерблат умер, и Густав Мауер живет теперь в Большой улице и держит лавку ликер. Я надел свой новый жилет, хороший сюртук, подарок фабриканта, хорошенько причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Марихен сидела в лавочке и спросила, что мне нужно. Я сказал, можно выпить рюмочку ликер. И она сказала, ватер, молодой человек просит рюмочку ликер. Я сел подали столика, пил свою рюмочку ликер, курил трубочку и смотрел на папеньку, Марихен и Иоганн, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал мне, «Вы, верно, знаете, молодой человек, где стоит теперь наша армия?» Я сказал, «Я сам иду из армии, и она стоит под Левейн». «Наш сын, — сказал папенька, — был зольдат. И вот 9 лет он не писал нам, и мы не знаем, жив он или умер. Моя жена всегда плачет об нем». Я курил свою трубочку и сказал, «Как звали вашего сына и где он служил? Может быть, я знаю его?» Его звали Карл Мауер, и он служил в австрийских егерях, сказал мой папенька. Он высокий ростом и красивый мужчина, как вы, сказала сестра Марихен. Я сказал, я знаю вашего Карл. Амалия, сказал вдруг мой отец, подите сюда, здесь есть молодой человек, он знает нашего Карл. И мое милый маменька выходят из задня дверью. Я сейчас узнал его. Вы знаете наша Карл? Он сказал, посмотрел на меня и весь бледный задрожал. Да, я видела его, я сказал, и не смел поднять глаза на нее. Сердце у меня пригнуть хотело. Карл мой жив, сказала маменька, слава Богу, где он? Мой милый Карл, я бы умерла спокойно, ежели бы еще раз посмотреть на него, на моего любимого сына. Но Бог не хочет этого, и он заплакал. Я не мог терпеть. Маменька, я сказал, я ваш Карл. И он упал мне на рука. Карл Иваныч закрыл глаза, и губы его задрожали. «Маменька, — сказал я, — я ваш сын, ваш Карл». И она бросилась в мои объятия, повторил он, успокоившись немного и утирая крупные слезы, катившиеся по его щекам. Но Богу не угодно было, чтобы я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастье. Несчастье повсюду меня преследовало. Я жил на своей родине только 3 месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил свою трубочку и разговаривал с своими знакомыми про политик, про императора Франц, про Наполеон, про войну, и каждый говорил свое мнение. Подали нас сидел незнакомый господин в сером сюртуке, пил кофе, курил трубочку и ничего не говорил с нами. Когда ночной сторож прокричал 10 часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги и пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в двери. Я проснулся и сказал: «Кто там?» «Отворите!» Я сказал: «Скажите, кто там, и я отворю!» «Отворите именем закона!» — сказал за дверью. И я отворил. 2 солдата с ружьями стояли за дверью, и в комнату вошел незнакомый человек в сером сюртуке, который сидел подле нас в кофейном доме. Он был шпион. «Пойдемте со мной», — сказал шпион. «Хорошо», — я сказал. Я надел сапоги и панталон, надевал подтяжки и ходил по комнате. В сердце у меня кипело. Я сказал: «Он подлец!» Когда я подошел к стенке, где висела моя шпага, я вдруг схватил ее и сказал: «Ты шпион! Защищайся!» Я нанес 1 удар направо, налево и 1 на голова. Шпион упал. Я схватил чемодан и деньги и прыгнул в окошко. Я пришел в Эмс. Там я познакомился с генерал Сазин. Он полюбил меня, достал у посланника паспорт и взял меня с собой в Россию учить детей. Когда генерал Сазин умер, ваша маменька позвала меня к себе. Она сказала: «Карл Иваныч, отдаю вам своих детей, любите их, и я никогда не оставлю вас, я успокою вашу старость». Теперь ее не стало, и все забыто. За свою 20-летнюю службу я должен теперь на старости лет идти на улицу искать свой черствый кусок хлеба. Бог сей видит и сей знает, и на сей его святое воля. Только вас жалко мне, дети, — заключил Карл Иваныч, притягивая меня к себе за руку и целуя в голову.